6. Никсона переизбрали президентом на второй срок. Американские парни возвращались домой из Вьетнама. Уолтер Хазлетт собирался стать адвокатом и ночи напролет штудировал право, а Сара продолжала работать в школе. Ученики, которых она помнила еще неуклюжими и глупыми, за эти два года сильно изменились. У девушек появилась грудь, а хлипкие растерянные мальчишки теперь стали звездами баскетбольной команды школы. Началась и закончилась вторая арабо-израильская война. Сначала ввели, а затем отменили эмбарго на поставку нефти. Цены на бензин резко взлетели и впоследствии не опустились. Вера Смит теперь не сомневалась, что Христос явится на землю с Южного полюса. Ее уверенность основывалась на сведениях, почерпнутых из брошюры «Тропическое подземелье Бога» в 17 страниц за $4,5. Невероятное открытие автора заключалось в том, что рай находится прямо у нас под ногами, а самый простой доступ туда — на Южном полюсе. Один из разделов брошюры назывался «Экстрасенсорные ощущения исследователей Южного полюса». Эрб напомнил Вере, что еще год назад она считала, будто небеса где-то в космосе и, скорее всего, вращаются вокруг Арктура.
«На мой взгляд, — заметил он, — это гораздо правдоподобнее, чем россказни насчет Южного полюса. Да и в Библии сказано, что рай находится на небесах, а тропическая область под землей...»
«Прекрати! — оборвала его Вера. — Не смей насмехаться над тем, чего тебе не дано понять!»
«У меня и в мыслях не было насмехаться, Вера».
«Господу известно, отчего неверующие насмехаются, а язычники приходят в ярость!»
В глазах Веры вспыхнул знакомый ее мужу фанатичный огонь. Они сидели на кухне. Эрб возился со старой водопроводной муфтой, а перед Верой лежала стопка давнишних номеров National Geographic. Она искала в них фотографии Южного полюса и статьи о нем. На дворе стоял октябрь. По небу с запада на восток неслись облака. С деревьев опадала листва. В октябре у Веры всегда наблюдалось ухудшение. Глаза горели фанатизмом чаще и дольше. И в октябре Эрба постоянно посещали мысли о том, как хорошо было бы исчезнуть. Он устал и от невменяемой жены, и от сына, ничем не отличавшегося от живого трупа. Эрб крутил в руках муфту, смотрел на беспокойное небо и думал.
«Я мог бы собрать вещи, бросить их в кузов пикапа и уехать. Может, во Флориду, или в Небраску, или в Калифорнию. Хороший плотник всегда найдет, где прилично заработать. Просто взять и уехать».
Он знал, что никогда так не поступит. Но в октябре мысли об этом одолевали его так же, как веру, поиски нового пути к Иисусу и спасение единственного сына, которого Господь позволил ей выносить до удаления матки. Эрб потянулся через стол и взял Веру за руку, такую тонкую и хрупкую, совсем как у старушки. Она удивленно подняла глаза.
«Я очень люблю тебя, Вера».
Она улыбнулась и на мгновение снова превратилась в ту самую девчонку, за которой Эрб ухаживал и которой добился. В ту самую, что шутливо отбивалась от него расческой в первую брачную ночь. Снаружи вдруг выглянуло солнце, и на поле позади дома появились длинные тени.
«Знаю, Эрб, и я тоже тебя люблю».
Он накрыл ладонями ее руки.
«Вера».
«Да».
Ее глаза были такими чистыми. Она вдруг снова стала прежней Верой. Его Верой. Прежней во всем. Эрб осознал, как сильно они отдалились друг от друга за последние 3 года.
«Вера, а если он никогда не очнется? Боже упаси, конечно, но все же. Мы всегда будем вместе, правда? Я хочу сказать...»
Она выдернула руку, и его ладони упали на стол.
«Никогда так не говори! Никогда не говори, что Джонни может не очнуться!»
«Я только хотел сказать, что мы...»
«Он обязательно очнется!»
Вера смотрела в окно на поле, покрытое причудливыми тенями.
«Господь сохранил его для особой миссии. Это так. Ты, наверное, думаешь, откуда мне это знать? А я точно знаю, поверь. Господь возлагает большие надежды на моего Джонни. Я услышала это своим сердцем».
«Да, Вера, хорошо».
Она потянулась к журналам и, нащупав экземпляр, стала машинально листать его.
«Я точно знаю!»
— упрямо, как ребенок, повторила она.
«Хорошо»,
— тихо отозвался он. Вера опустила взгляд в журнал, а Эрб уперся подбородком в ладони и посмотрел в окно. Солнце все еще перемещало тени. Он подумал, как быстро на смену золотому и такому переменчивому октябрю приходит зима. Он желал Джонни смерти. Он любил сына со дня его появления на свет. Помнил, с каким изумлением малыш смотрел на крошечного лягушонка, которого он принес к коляске и вложил ему в руки. Помнил, как учил Джонни ловить рыбу, кататься на коньках и стрелять. Помнил, как в 1951 году просидел всю ночь у кровати Джонни, больного гриппом, когда температура подскочила до 40,5 градусов. Помнил, как скрывал слезы, когда Джонни, закончив школу вторым по успеваемости из всего выпуска, выступил с речью, ни разу не заглянув в бумажку. Как много всего хранилось у него в памяти. Вот он учит Джонни водить машину, а вот они с Джонни стоят на носу лодки в Новой Шотландии, куда однажды ездили на каникулы. Джонни тогда было 8 лет, и он так радовался и смеялся качке. Вот он помогает ему делать уроки, строить шалаш, учит обращаться с компасом, когда Джонни стал скаутом. Воспоминания не имели последовательности. Единственным связующим звеном в них был Джонни, который так жадно любил жизнь. Она с ним так жестоко обошлась. И теперь Эрб желал Джонни смерти. Хотел этого больше всего на свете. Хотел, чтобы сердце его единственного сына перестало биться, и на графике электроэнцефалограммы уже не было никаких кривых, а только ровные линии. Чтобы Джонни угас, как фитилек прогоревшей свечи в лужице расплавленного воска, и перестал их мучить.